Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Добрый вечер. Мы продолжаем цикл программ в рамках проекта «Культура повседневности». И сегодня мы поговорим о столь важной вещи в нашем быту и жизни, как очки и их разновидности. А мы знаем, что и очки, и пенсне, монокли и, в общем, другие помощники нашим глазам, для наших глаз. И сегодня мы будем на эту тему беседовать с нашими гостями. Я хочу вам их представить. Это, прежде всего, Лена Якутина, издатель журнала «Оптический магазин». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Кочетков, оптик-мастер, преподаватель колледжа предпринимателя номер 11, отделение медицинской техники и оптики. Здравствуйте. И Александр Мягков, врач-офтальмолог, директор учебного центра Академии медицинской оптики и оптометрии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, знаете, начну как-то вот то, что называется от начала. Вот в общественном сознании, ну, во всяком случае, очень часто это слышал, начиная с детства, что, конечно, вот плохое зрение стало исключительно потому, что все стали читать, что грамотность распространилась, а вот, дескать, в старину у всех было отличное зрение. Ну, в общем, в случае вот так говорили, что до глубокой старости, потому что люди были неграмотны, глаза свои не портили. Скажите, пожалуйста, насколько это верно или это абсолютнейшая иллюзия? Кто бы мог начать?
Ну, я думаю, что я могу начать. Дело в том, что, на мой взгляд, это больше относится к иллюзии. Я вот буквально сегодня посмотрел немножко продолжительность жизни, как долго жили вообще наши предки. Если мы возьмем там Древний Рим, то люди же средней продолжительности жизни была всего лишь 22,5 года.
Если так мы... мало? Да, даже так... в Риме? В
Древнем Абсолютно, Риме. Да. Да.
Если Но мы хотя, возьмем... с другой стороны, в Европе до конца 19 века 35 где-то
абсолютно,
приблизительно.
Да, да. Да. Наибольшая продолжительность жизни была 35,5 лет. Вы абсолютно правы, это в 19 веке. Если даже взять наших бабушек и дедушек в начале 20 века в России, то продолжительность жизни была около 31 года, и только в 60-е годы она стала уже при
Советском Союзе. То есть глаза не успевали портиться,
конечно,
это называется.
Да, конечно, абсолютно. Просто люди чаще всего не доживали до возраста, когда им необходима была коррекция для близи. Сейчас мы живем дольше, поэтому это слава богу, да, и поэтому мы чаще пользуемся очками для близи в том числе.
Но все-таки, можно считать, что все-таки чтение так или иначе воздействует на глаза. Но во всяком случае, где-то я читала, что люди, которые в более ранние времена читали при свете факелов и свечах, в общем, глаза портили довольно быстро. Все-таки это свет довольно плохой. Да? Но сейчас мы видим очень много людей в очках, и, в общем, детей и молодых людей. Все-таки как-то мы расплачиваемся за плоды цивилизации.
Я думаю, конечно, да. Вот есть такой сказка такая или художественный фильм про детей, которые в лес попали. Всегда как у нас был, выглядел отличник в школе, там, 80-е
очкарик.
Годы, в котором... Очкарик. Конечно, он много читал, он умный был, и поэтому он был очкариком. Сейчас нагрузка больше, детей больше с близорукостью. Вот эти интересные цифры мы проводим ежегодно в нашей институте, в Академии внеглазных болезней проводим ежегодный симпозиум по рефракционным чтениям. Вот там приводили такую статистику, что 90% жителей Тайваня имеют близорукость. Причем это подростки где-то там 18-20 лет. Они используют планшеты, смотрят на близком расстоянии, читают. Такой термин появился, как планшетная близорукость. Конечно, вы абсолютно правы, да, здесь, наверное, влияет.
Я бы мог добавить еще один момент. Дело в том, что мало того, что наличие каких-то там современных гаджетов, да, электронных устройств, там большого количества времени работы на близком расстоянии, конечно же, вносит определенные свои, нюансы, да, в ухудшении, в том числе зрения, как правильно сказал коллега, именно миопия сейчас является самым распространенным, то есть близорукость, да, самым распространенным, видом аномалии рефракции.
Ну,
причины применения очков там, в среднем либо молодом возрасте. Но, кроме того, наверное, стоит отметить, что сейчас способы диагностики зрения, они, конечно же, намного лучше, чем несколько десятков лет назад, естественно. И недавно мне попалась на глаза такая статистика, Всемирной организации здравоохранения, в соответствии с которой порядка 65% населения людей планеты Земля нуждаются, соответственно, в той или иной коррекции. И только лишь,
просто
там,
они про это не знают.
Да, и только лишь 28% пользуются, активно пользуются, собственно, очками. Вот здесь у нас четверо сидит, двое.
Можно ли сказать, постоянно... да, можно ли сказать, что на самом деле раньше, да, когда казалось, что зрение лучше, на самом деле просто не умели диагностировать. То есть если уж ты совсем не слепой и носом не водишь по бумаге, то очень многие отклонения зрения просто не считались отклонениями, они не очевидны были.
Еще одна небольшая ремарка, вот в подтверждение опять же того, что вы сейчас сказали. Наш колледж иногда осуществляет выезды на мобильном оптометрическом комплексе. Да, у нас есть такая машина диагностическая, грубо говоря. И мы потоково, там, приезжаем в школу какую-то и потоково, соответственно, прогоняем через специальный прибор, через авторев учащихся, их преподавателей и так далее. Так это нередкий случай, когда дети, да, ну, у них, конечно, может быть там и спазм аккомодации, да, то есть у них не всегда стабильное, так скажем, зрение, но встречаются и в достаточно большом количестве детишки, причем с достаточно серьезными аномалиями рефракции, там минус 2, минус 3, которые понятия не имеют, что у них какие-то сложности. То есть они сидят на первой парте, щурятся и считают, что как бы тут все в порядке вещей, потому что, видимо, вовремя не было выявлено, да, наличие отклонений, так скажем, в зрительной системе, и вот этот процесс запустился, так это можно сказать.
Да, но вот мне все-таки интересно, я помню, что еще в моем детстве, сейчас, мне кажется, может быть, даже это меньше, все-таки те, кто был в очках, их дразнили. Да, все-таки, видимо, да, не так много носило детей очки, и это всегда было предметом каких-то, в общем, довольно злых шуток.
И не только в вашем детстве.
Всех, да? Удивительно, что, казалось бы, это не такой уж страшный дефект по сравнению со многими другими, но почему-то он всегда людей, ну, детей, прежде всего, вызывает какое-то вот такое странное отторжение. А это как-то можно объяснить психологически? Елена, вот, может быть, вы как-то знаете, почему, да? Ну, что очки, очки, собственно говоря, это какая проблема?
Я думаю, что детям вообще свойственно смотреть на ровесников, если они чем-то отличаются, то можно их за это дразнить. Я не помню, что меня дразнили в детстве очкариком, но я носила очки, и вся юность моя была испорчена плохими очками, потому что не было хорошего производства, не было хороших оправ, красивых, которые бы меня украшали. И я сама стеснялась.
Мы вынуждены прерваться на новости и рекламу. После нее мы обязательно продолжим эту очень важную тему.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор об очках и как они меняют нашу жизнь, внешность, и как они присутствуют в нашей жизни. Ну вот мы с вами до перерыва как раз говорили о том, что постепенно очки, так сказать, проявили дополнительные функции. Из предмета необходимости коррекции глаз они стали еще предметами моды. Но мы, я думаю, к этому вернемся, а все-таки, если я правильно понимаю, что люди всегда страдали от частичной потери зрения в любые времена, то, в общем, иначе бы, наверное, очки и не появились, строго говоря. А все-таки когда они появились? Вообще известно, кому принадлежит открытие, в какой стране, в каком веке? Вот какие-то есть, какая-то есть информация?
Я думаю, что можно спорить о том, где, собственно, появились очки. Потому что появилась некая оптическая система, которая помогала улучшать зрение, видение. Говорят о том, что в первом веке до нашей эры еще Нерон разглядывал своих гладиаторов сквозь некий шарик, изумруд, по-моему, да, изумруд, для того, чтобы лучше видеть эти бои. Вот первое отчисление. Говорят, что в Китае появлялись такие стекла, которые закрывали, выполняли защитную функцию. Они были дымчатый кварц. и закрывали глаза судей от тех, кого они судили.
Это чтобы стыдно не было. Послушайте, какая важная вещь, я подумала. Не ввести ли?
Ну, кстати, сейчас некоторые люди пользуются затемненными очками, слегка затонированными для того, чтобы... Может, использует этот опыт.
Да. Ну да, вообще-то известно, да, что темные очки, вы не видя выражения глаз, во многом и не можете прочитать мысли. Так да, что черные очки в этом... Да, но вот это потрясающе, я не знала. Китайцы всегда были очень находчивы.
Ну и документальное подтверждение есть на стене собора в Тревизо, итальянском городе региона Венето, где впервые был изображен монах в очках. И вот считается, что это документальное подтверждение. Это церковь XIII века, и фреска это XIII века. Говорят о том, что изобрели линзы все-таки венецианцы, поскольку они могли отливать и шлифовать стекло. И они сделали то открытие, что стекло может корректировать зрение.
Да, но это все-таки зрения. Сферическое, прежде всего, стекло, да, ведь долго было вот как бы сфера, да, которой пользовались, линза, собственно, которая в течение многих лет и веков, собственно, служила очками. А я так понимаю, что вот не сферическое стекло, да, плоское, довольно позднего происхождения. Или нет?
Вы имеете в виду вот в современном понимании, да, да, то есть да. Сейчас в современных очках используется так называемый мениск, да, и для положительных очков, и для отрицательных. Ну, дело в том, что, опять же, соглашусь с коллегой, да, точных дат, к сожалению, мало, наверное, кто знает, да, информация отрывочная доходит. Но вот что касается основных вех уже, ну, более современного периода, ну, наверное, здесь стоит отметить появление такого предприятия, как Zeiss. Немцы, наверное, здесь стали одним из первых. Это, конечно же, намного более позднее время, чем вот...
Это какой век? 18-й?
Это, да, 1847 год, насколько я помню, это образование самого завода. Ну, изначально он выпускал приборы, точные приборы, микроскопы. Вот. И только в 1912 году было освоено серийное производство линз именно для коррекции для очков. Да, то есть это вот такая ключевая дата, я бы сказал, именно серийного производства линз, естественно, минеральных, из стекла, для производства, собственно, очков корректирующих.
Но изобретение все-таки к XIII веку относится.
Совершенно верно, да,
что тут поспорить сложно. Был такой францисканский монах Роджер Бэкон, он в XIII веке написал трактат о сегменте стеклянного шара. И это воспринималось как первое упоминание, сейчас воспринимается, как первое упоминание о все-таки приближении к какому-то к линзе.
Да, ну, здесь Карл Цейс, наверное, все же нужно дать должное. Переход от какого-то индивидуального изготовления единственных экземпляров, потому что, конечно, дожить там до 60 лет могли монархи, знати, и поэтому изготавливались индивидуально. А здесь уже мы говорим, наверное, о массовом производстве.
Ну, о массовом, да.
Да, то, что стало более доступно для людей в Европе в том числе, наверное, вот здесь.
А скажите, правильно я это понимаю, что тогда очки долгое время были все-таки предметом роскоши? Если вот до массового производства, скажем, ну хорошо, с XIII века это было известно, да, но, например, мог ли себе какой-нибудь, там, не знаю, крестьянин заказать эти очки в веке 15-м, например, если он доживал до того времени, когда глаза у него портятся? Или все-таки это была привилегия людей богатых и состоятельных?
Это все-таки была привилегия, действительно, и, опять же, вот такой вот толчок, скажем, в производстве коррегирующей оптики, да, не в том современном понимании, да, о котором я говорил, повествуя о Карле Цейсе, а в таком еще более раннем, многие ученые сопоставляют дату вот этого вот период развития активного с периодом печати, да, с изобретением печатного станка.
Ну,
то
да,
есть это,
правильно.
Опять же, к тому же...
Очень логично.
Необходимо было читать.
Очень логично, конечно.
Разговор к тому, что действительно работа на близких расстояниях во многих ситуациях, она действительно оказывает достаточно большую нагрузку.
Слушайте, но я все-таки вам хочу сказать, ну и до повального чтения, да, до эпохи чтения, но все-таки были развиты ремесла, да, там, я не знаю, вышивальщицы, швеи, да, мастера по всяким там инкрустациям, вообще все прочее. Ведь вот там переписчики, монахи, которые, да, были ограничены дневным светом, но при этом портились тоже глаза. То есть на самом деле я подозреваю, что до массового чтения все-таки были огромное количество профессий, требующих хорошего зрения. Но все-таки это так не развивалось, то ли в силу, я не знаю чего, неразвитости техники, то ли потребность общества не могло само выразить. Ведь мы понимаем, что очень часто индустрия развивается, когда общество вдруг понимает, что это необходимо.
Конечно, скорее всего, на мой взгляд, это именно не было необходимости в этом. Вот мы часто очень сравниваем там, а вот, к примеру, в 90-е годы, 80-е в России мало пользовалось очками. Не было необходимости в этом, не было потребности. Сейчас и молодежь, и люди любого возраста хотят иметь такое понятие, сейчас встречается как суперзрение. То есть, если это графист, который работает на мониторе графику, либо там, ну, не знаю, исполнитель каких-то проектов, требуется очень высокая острота зрения, и чаще всего эти пациенты или люди просто с таким повышенным требованием к остроте зрения раньше не имели необходимости, наверное, использовать очки. А сейчас у них есть такая необходимость, потребность, поэтому у них используют. И, скорее всего, может быть, там в 13-14 веке людей, которые выполняли огранку алмазов, там гравюры делали, все же это были единицы. Тех же монахов было там 3 человека в одном монастыре, которые переписывали это все.
Ну да, но вот, собственно, если мы говорим о фреске, о которой Лена упоминала, 13 века, да. Это монах в скриптории, читающий, то есть это привилегированный человек, конечно, знающий, да, грамоту и умеющий читать, что было, в общем, действительно большой редкостью.
Вот, кстати, был кардиналом.
Кардиналом, да.
Даже, да, поэтому,
ну, да.
Да.
В общем, даже не последний человек.
Необычный монах даже, да.
То есть, я правильно понимаю, тут я как издатель, да, радуюсь, что как раз эпоха Гутенберга подтолкнула и, в общем, развитие оптических приборов и очков в том числе.
Ну, в том числе, да, есть такие сведения, вот как раз, о которых я уже говорил. Но тут еще, опять же, соглашусь с коллегой, да, то есть раньше требования на, так скажем, уровень коррекции, да, на его качество, наверное, был все-таки ниже. И даже не столько, наверное, требования, хотя и они тоже, как способы, да, диагностики, выявления и, соответственно, способы коррекции. То есть вот этот момент тоже не стоит упускать.
Возможности коррекции, наверное, совершенно, да, потому, да, что сейчас, конечно, линзы изготавливаются совершенно по уникальным технологиям, утонченные, облегченные, со сферической поверхностью. То есть, я вот уже занимаюсь в этой отрасли почти 20 лет, и за это время столько всего изменилось, особенно у нас в России, для нас-то это все еще более бурно развивается. И, конечно, появилась масса возможностей у людей использовать более лучшие средства коррекции. Появились контактные линзы в массовом производстве, которые частично заменили очки. Для тех, кстати, девочек, мальчиков, подростков, которые комплексовали по поводу ношения оправ, они стали получше носить контактные линзы, и их жизнь как-то изменилась.
Да, вы знаете, ну вот как раз хотела спросить про контактные линзы, но нам, я смотрю, нам опять нужно выходить на новости и рекламу. Мы сейчас просто тут же и поговорим об этом сразу после новостей.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. На радио «Комсомольская правда». Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор об истории очков и как очки влияют на нашу жизнь и деятельность. Я хочу вам напомнить, что мы сегодня беседуем. У нас три гостя в студии. Хочу еще раз их представить. Это Елена Якутина, издатель журнала «Оптический магазин». Владимир Кочетков, оптик-мастер, преподаватель колледжа предпринимательства номер 11, отделение медицинской техники и оптики. И Александр Мягков, врач-офтальмолог, директор учебного центра Академии медицинской оптики и оптометрии. Ну вот мы прервались на новости, начали говорить о линзах. А вообще-то в каком-то смысле это тоже революция, я так понимаю. Как это называется? Ну, да, я сразу задумалась.
Не революция, а может быть даже переворот.
Переворот, да. Да. Вот скажите, пожалуйста, в чем, собственно, произошел переворот? Ну, понятно, да, что что-то уже вставляется в глаза, это совершенно другой принцип. А вот по каким признакам можно считать, что действительно происходит переворот, и вообще какая-то другая ступень вот развития коррекции зрения?
Ну, как бы мы хорошо не относились к очкам, к очковым линзам, очки у нас находятся на определенном расстоянии, на определенном расстоянии от глазной поверхности, от роговицы, поэтому искажение формируется на сетчатке, уменьшается или увеличивается изображение, в отличие от от силы линз, это положительный или отрицательный. Контактные линзы одеваются непосредственно на роговицу глаза, на переднюю его часть, и создают некую единую систему. То есть между роговицей и уже остальными структурами глаза нет пространства воздушного. Изображение получается более реально на сетчатке, и человек видит окружающий мир так, как он есть. Вот у меня был такой случай очень интересный, когда молодая женщина носила очки, использовала на минус 12, я ей подобрал контактные линзы, она посмотрела на свои руки в контактных линзах и говорит: «Боже мой, почему у меня стали такие большие руки?» Да, то есть минусовые очки на минус 12, они уменьшали изображение, она не видела реально, поэтому иногда видим макияж, когда приходят к нам женщины, как наносится макияж под минусовые очки с высокой силой. Конечно, это более реальный мир.
Но ведь очень есть много предрассудков. Я знаю о том, что вот как бы глаз не дышит, что это как-то очень влияет, это может портить сам глаз с течением времени. Это тоже все предрассудки? Или это, в общем, в этом есть какая-то доля истины?
Дело в том, что, как сказать, просто если правильно подобрана контактная линза, да, если выполняются, так скажем, нормы ношения, да, срок ношения, соответственно, выполняются все необходимые, так скажем, манипуляции по уходу, то, опять же, в большинстве случаев никаких осложнений не бывает. Конечно, бывает индивидуальная непереносимость, да, там гиперчувствительность роговицы, там синдром сухого глаза тоже никто не отменял. То есть, опять же, индивидуальные какие-то особенности, которые являются противопоказанием к ношению контактной коррекции. Но все-таки нельзя вот так вот, да, сказать, какая из видов коррекции она более хорошая, более физиологичная, очковая либо контактная. Я абсолютно согласен с моим коллегой, что действительно с точки зрения оптики контактная линза, она, конечно же, более совершенна. Даже если мы сейчас возьмем применение там суперсовременных асферических линз, да, все равно они не дают ту самую картинку именно из-за вот этого вертексного расстояния, да, то есть расстояние от роговицы до поверхности линзы. Все равно будут существовать там сферические, хроматические аберрации и прочее. Но все-таки, на мой взгляд, да, наверное, немножко предвзятый, потому что все-таки я, как мои коллеги могут видеть, все-таки я в очках, да, я...
Коллега Елена тоже в очках. Да. Ну, да, можно же, наверное, разнообразить, то так, то сяк, да?
Да, совершенно согласен, вот, что одна коррекция должна дополнять другую. То есть, конечно же, адепты исключительно контактной коррекции, есть, наоборот, те, кто исключительно говорят, вот очки и все. Но на самом-то деле в некоторых ситуациях та или иная коррекция является максимально оптимальной. А если совмещать, да, допустим, в каких-то ситуациях контактные линзы, в каких-то ситуациях очковую коррекцию, то я считаю, что в данном случае нужно всегда искать компромиссы и, соответственно, брать лучшее и с той, и из другой, так скажем, области.
Если возвращаться к истории о моде, да, то никогда не буду я носить контактные линзы, потому что очки – любовь моя, и любите ли вы очки так, как и люблю их я? Да, очки – это возможность каждый день менять свой облик. каждый
да,
день.
Это очень важный, существенный момент, это точно.
Но есть и контактные линзы цветные, которые
да,
тоже
меняют цвет глаз,
которые между тоже могут поменять свой облик совершенно и придать, сделать глаз и выражение лица более выразительными.
Вот. Знаете, но я хотела вот еще спросить, затронуть все-таки историю. Все-таки ведь большая была изобретательность людей разных форм очков. Ну, я, например, видела совершенно замечательную картинку. Северные народы ведь давно делали такую почти сплошные очки, и раньше они их делали
из кости,
с узкими прорезью такой, mm-hmm. да, но это понятно, чтобы глаза не слепило белизна и солнце, да, то есть они таким образом защищали глаза. Но, например, невероятное распространение там, кажется, в 18-19 веке, там, ларнеты, монокли, пенсне. Вот, может быть, вы немножко опишете все эти разные виды, и насколько они были удобны, и почему они иногда были модны. Но вот считаю, что пенсне было невероятно модное долгое время и даже соперничало с очковыми очками, да, то есть, вот, вернее, ушными, вот, ну, то есть, необычные очки, да, которые за ухо, а вот пенсне долгое время считалось таким самым совершенным.
Наверное, нужно сказать о том, что очки были менее распространены, потому что не было материалов, которые способны были бы держать эту оптическую систему на носу. И пенсне – это было просто механическое решение, которое защемляло нос, и, собственно, переводится это пенсне, да, как ну, да. на носу. Защемляло нос и позволяло носить это пенсне около глаз.
А подождите, а разве вот очки за уши, которые, значит, надеваются, а это не раньше были изобретены?
Это должно быть массовое производство проволочных очков, и они были не такими удобными. И потом нужно опять говорить о моде, и нужно говорить о пижонстве, потому что ларнеты и монокли – это всегда были очень красивые изобретения, технические решения, и очень всегда красивые инкрустированные ручки. И можно было изящно вынуть ларнет или пенсне, ларнет или монокль, да, и приложить его к глазу, и показать, насколько ты красив, богат и моден.
Ну, в общем, это известно, да, мы же знаем, когда проходили биографию Пушкина, да, что накануне дуэли его жена просто не увидела. То есть она могла его остановить, но она была близорука, а будучи красавицей, стеснялась носить очки, она его не увидела, проезжая в карете. Из-за чего мы потеряли великого поэта во многом. Да, так что в этом смысле я думаю, что действительно все эти ухищрения во многом были связаны с тем, что ну, дамы не уродовали свое лицо, даже и много мужчин. Но, с другой стороны, получается, что все равно видение таких людей было довольно специфическое, потому что острое зрение было только временным, если надо было что-то посмотреть как следует.
Но еще есть такой очень интересный эпизод из жизни красавиц XIX века. Они, может быть, не видели не потому, что у них была близорукость. Они еще закапывали себе белладонну для того, чтобы зрачки были широкие.
Ну да, блестящие там, глаза,
блестящие
да.
Блестящие глаза, широкий зрачок. Вот этот вот российский бездонный взгляд, как его описывали поэты, это как раз было результатом того, что закапывали белладонну. И часто девушки падали в обморок от узкого корсета, с широкими зрачками. Не всегда, наверное, тут ларнет, может быть, и помогал. Поэтому, как Елена сказала, очень часто использовали красивые инкрустированные вещи. Ну, что еще можно было женщине в XIX веке показать?
Ну, в общем,
серьги,
мало
да,
что.
Серьги, да, ларнет, там еще что-то. Потому что как-то все
я
было...
Я себе представила эту систему, когда очки с вот этими проволочными заушниками, как эта дама, изящная, разодетая в пух и прах, как она начинает надевать на себя...
Это невозможно себе представить.
С великолепной прической, которая...
Содрогнуться можно, да, от ужаса. Лучше ничего не видеть, да.
Видимо, так они и поступали.
Ну, видимо, да, может быть, да.
А заушники очень много пытались разработать какие-то варианты. Одним из первых это были... веревочки, которые пытались привязывать, прятать женщины под прическу. Потом уже появились проволочные фиксаторы, которые на лбу крепились, обручи. Ну, так как мы с вами уже обсуждали до этого, возникала потребность в работе на близком расстоянии, еще где-то, конечно, неудобно было выполнять это с ларнетом или в пенсне долго работать. Поэтому
это
были придуманы
да,
очки. Чему мы очень благодарны тем, кто их изобрел.
Вы знаете, ну вот не успели мы разговориться, а у нас еще один перерыв на рекламу, но уж после этого мы возьмем свое. Да, подождем новости.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор об очках и их важнейшей роли в нашей жизни. Знаете, я немножко хотела вот поспрашивать о нынешней ситуации. А что у нас все-таки творится сейчас в российской, я не знаю, правильно называется, оптической промышленности или вообще индустрии? Ну вот, жалобы были, что в советское время, в общем, изящности там добиться было нельзя. Сейчас я так понимаю, что импорт решал и решает многое. А есть ли какие-то интересные разработки, я не знаю, да, вот в отечественной оптической индустрии? И вообще, что происходит там?
К сожалению, назвать промышленностью нашу оптику нельзя. Наш оптический рынок – это скорее индустрия, которая состоит из дистрибуторов, привозящих сюда заграничные разработки, продукты. Это магазины оптики, которые продают эти товары и оказывают услуги по измерению зрения и изготовлению очков. Есть робкие попытки организовать производство на территории России. Есть некоторые попытки сделать очки и оправы, но, к сожалению, компонентов для этого производства в России также нет, поэтому это все привозится из-за рубежа, и можно говорить, что это сборочное производство, скорее, да? Но есть производство, которое из полузаготовок линз делают здесь, в России, уже по конкретным показателям, индивидуальные линзы. Либо рецептурные, это называется, линзы. Это у нас есть, это развивается. Есть несколько очень хороших лабораторий и в Москве, и в Екатеринбурге. По-моему, еще вот это, да, в каких-то городах таких есть.
Челябинске.
Да, но вот меня это удивляет, потому что в советское время было огромное количество разных научно-исследовательских институтов и промышленность, связанная с производством пластмасс. И, в общем, это как-то ничто не пригодилось. Или не на том уровне были разработки, чтобы делать изящные оправы, я не знаю, материалы, ну как-то, да, обработка всех этих стекол. Это что, совершенно невозможно заново выстроить традицию? Вот в чем здесь большая проблема?
Я думаю, цель была, наверное, другая, потому что у нас были очень прекрасные оптики, которые рассчитывали супероптические системы, которые используются в военной промышленности,
да, ну вот
и
именно
они используются
вот
сегодня. Именно. И когда там некоторые компании говорят, ах, у нас вот такое новое суперпокрытие для очковых линз. Эти все покрытия были в России разработаны еще там 20 лет, 30 лет тому назад. К сожалению, вот эта направленность российского промышленного комплекса,
да,
милитаристская, да, ну, это не позволяет очень быстро. Вы же, наверное, помните, как в 90-е годы военные заводы выпускали кастрюли, скороварки и так далее. Ну, что из этого получилось? Ничего хорошего, к сожалению. Поэтому, а с другой стороны, может, нам этого и не нужно.
Ну,
потому что весь мир живет по-другому. Чаще всего за рубежом делают рецептурные линзы. Это мы пока живем. Все вот пришли в оптику минус 2 и сделали очки на минус 2. А в Европе делают очки именно под ваш глаз, учитывая и призму, ну, там, различные параметры глаза, которые вам...
То сначала исследуют, да, потом
конечно,
делают специально, да?
Да, да.
То есть есть такой... это, ну, хорошо, если это рецептурное, все равно люди хотят качественного исполнения, да? Но вы проверили, и если это единственный взгляд, все равно это должно быть правильно подобранное, да, либо линзы, либо очки, учитывая специфику. Это должно быть тонкое стекло, да, которое не 5 тонн висит, да, и так далее. Это все равно ведь, да, должно быть высокого уровня производства.
Ну, тут даже дело не только в производстве, да, потому что все-таки, как уже правильно отмечалось, что, к огромному сожалению, у нас на территории Российской Федерации производство, да, именно под нужды, так скажем, очковой оптики линз нету, да, это все, собственно, привозят из-за рубежа. Сейчас, так скажем, лидеры в этой отрасли — немцы, французы, японцы, вот, то есть такие основные серьезные предприятия, да, по изготовлению подобного рода коррекции. Но в то же время, да, если касаться контактных линз, то, опять же, вот в Москве делают рецептурные именно контактные линзы, в том числе и так называемые ортокератологические линзы, да, окей, линзы, либо линзы ночного ношения.
Слушайте, вот расскажите, пожалуйста, вы меня заинтриговали.
А, да,
это что, есть... чтобы не спать и видеть ночью?
Примерно тогда, чтобы сны лучше видеть. А, смысл в том, что производится, вот как я уже говорил, да, очень большое внимание необходимо уделять именно диагностической процедуре, да, то есть там какая бы линза суперсовременная, навороченная, с невероятным дизайном и покрытиями не была, но ее нужно правильно назначить, правильно выписать рецепт, да, там со всеми необходимыми, так скажем, исследованиями, тестами и прочим. Вот, соответственно, на начальном этапе необходимо провести исследование, да, роговицы, исследование рефракции. Назначается линза, которая позволяет вот за период ночной, когда ее закладывают в глаз, отформовать новый радиус кривизны на роговице. То есть таким образом пациент, да, имеет вечером, допустим, минус 6 диоптрий рефракции, надевает эту линзу на ночь, с утра ее снимает, и у него 100% зрение.
Весь день или вообще?
Обычно этот период может разниться, да, то есть редко, когда бывает меньше 12 часов, были случаи, когда этот эффект сохранялся до 48 часов. То есть двое суток...
Слушайте, прям какую-то фантастическую, ты расскажете историю. Это здорово.
Да, но можно добавить каплю дегтя. На самом деле человек видит ровно столько хорошо, сколько эта линза, она находится в глазу. Потому что это обратимо, это очень важно. Нужно понимать, что если вы спите при современном мире там 3-4 часа...
То 3-4 часа вы ее видите,
конечно,
да?
Конечно, да, конечно. Хотя эти линзы, извините, я перебью вас, хотя эти линзы бывают коррегирующие, то есть я хочу, чтобы меня правильно поняли. В них можно еще и видеть четко, то есть если вы спите 3-4 часа, их можно надеть чуть раньше. Пока вы бодрствуете.
То есть в них можно ходить,
конечно,
и
конечно,
когда вы бодрствуете, да, не обязательно.
Да, но дело в том, что вот эффект именно вот этой вот формовки, да, он очень тесно связан именно с давлением век на эту линзу, и, соответственно, она уже под давлением век. То есть сам эффект вот этого отформовки, так скажем, он только в ночное время, когда веки, собственно...
Но все равно здорово, да, что хоть какой-то период времени,
конечно,
все-таки начало какого-то исследования вы можете видеть вообще без всего.
Это может быть очень хорошая альтернатива для многих людей, потому что так или иначе, если даже мы возьмем современные уже испытанные методы лазерной коррекции зрения, которые уже достаточно длительное время уже отработаны, грубо говоря.
То есть какие-то нейрохирургические, да, моменты.
То здесь этот процесс, опять же, как правильно коллега сказал, полностью обратим, да, то есть нету такой, скажем, тревожности, да, потому что любая операция, даже если она незначительная, это все-таки риск. А в данном случае, да, может, просто перестает пациент носить, да, одевать на ночь эти линзы, и его миопия, да, также восстанавливается, да, эффект, грубо говоря, пропадает.
Здорово, но это как-то внушает некоторую надежду. Но наша страна всегда была, мне кажется, хороша вот в каких-то уникальных разработках. Да, пусть хорошо бы это было.
К сожалению, вынужден констатировать, что это не наша разработка. Да, к сожалению.
Жаль. А я хотела раздуться от патриотической гордости, а вы меня опять...
Но мы можем раздуться от патриотической гордости за наших врачей. Я вот хотел обратить очень важное внимание на эту ипостась, да, потому что, с одной стороны, может быть изумительно оправа с дизайном, с другой стороны, великолепные очковые линзы, но когда пациент не идет к врачу, вот это сейчас, ну, я занимаюсь в основном контактной коррекцией, поэтому такое наболевшее, когда пациенты, я вот хочу всех, кто слушает, обратить внимание, что не нужно бездумно покупать контактные линзы в интернет-магазинах. Да, там дешевле, может быть, но все же качественный осмотр офтальмолога, правильная консультация, правильное наблюдение – это, наверное, 99% успеха. Ну, использование любого средства коррекции, ночных линз и операции. Поэтому вот такой пример. В Америке нельзя купить линзы даже в интернет-магазине без рецепта врача. Я сам это пробовал сделать, и на каком-то этапе тебя запрашивают номер телефона, номер твоего оптометриста, номер рецепта. Потом, после того, как только его проверят, тебе доставят эти линзы. Конечно.
Ну, в этом есть большой смысл, но мы знаем, что в нашей стране отношение к здоровью, в общем, чудовищно. Да, вот терпим до последнего, ли самолечением занимаемся. Абсолютно, и так далее. Да. Да, на глазок примеряем что-то и носим. Так что, конечно, здесь все-таки глаза Это великое наше оружие в нашу эпоху. Поэтому, наверное, не стоило бы пренебрегать своим зрением.
Да, и тем более, его. Что сейчас есть столько всего посмотреть, что есть интересно изучить, почитать, посмотреть, ознакомиться. Поэтому нужно, конечно, относиться к своим глазам, к средствам коррекции достойно.
Действительно, вот и очки, и теперь уже линзы, они стали такой частью нашей жизни, что, может быть, мы до конца не понимаем, как они изменили нашу жизнь, в смысле творческое. Проблема-то заключалась в том, что в те эпохи, когда очки были практически недоступны, люди переставали функционировать как творческие люди в расцвете лет. Да? Они опыт приобретали, а зрение падало. И все. Да? И в этом смысле, когда мы говорим, вот почему такая происходит революция научно-техническая, еще какая-то, да, и целый ряд мы видим технологических невероятных свершений, и во многом, я думаю, благодаря тому, что коррекция зрения возможна. Люди продлевают свой творческий век. И вот если стоит вдуматься, то понимаешь, какое это все-таки великое открытие. Я хочу поблагодарить и всех наших участников программы, пожелать им успехов и надеюсь, что вашими усилиями, в общем, отечественная оптическая промышленность будет все-таки развиваться.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном приложении.